С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». От некачественного алкоголя в России, по данным МВД, ежегодно погибает более 40 тысяч человек. Организаторы военного переворота в Таиланде объявили сегодняшний день в стране нерабочим. Выступление президентов США и Ирана на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Случаи массовой госпитализации отравившихся некачественным алкоголем отмечены сразу в нескольких областях Центральной России – в Тверской, Воронежской, Белгородской и Нижегородской областях. В больницы попали более 500 человек, более 10 из них скончались, возраст пострадавших от 16 до 60 лет. По оценкам МВД, ежегодно от отравления суррогатным алкоголем в стране умирает более 40 тысяч человек. Над темой работала Анна Колчина.
В нескольких областях России сотни людей попали в больницы, отравившись некачественной алкогольной продукцией. На местные рынки выбрасывалось огромное количество водки, в состав которой входили ядовитые компоненты, и продавалась она при этом в несколько раз дешевле настоящей продукции. Председатель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин сообщил, что в год россиянами выпивается более 300 миллионов литров технического спирта, который используется для подпольного изготовления водки. В последние дни сообщения о людях, отравившихся некачественной алкогольной продукцией, появляются все чаще. В Тверской области пострадало около 300 человек. 13 человек умерло. С подробностями наш корреспондент в Твери Евгений Новиков.
География отравлений достаточно широкая. Бежецкий, Конаковский районы, Ржев. По информации Роспотребнадзора, причиной отравлений стала спиртосодержащая жидкость для дезинфекции «Экстрасепт-1». По мнению депутата законодательного собрания Станислава Милованова, у трагедии несколько причин.
Первое – это в целом низкую культуру потребления. Тяжело предположить, в нормальном обществе, когда человек самостоятельно покупает то, что называется ядом. Ко второй очень важной причине я бы отнес ситуацию с мерой ответственности бизнеса, который этим занимается. Третий фактор – это бездеятельность контрольных органов. Поскольку данный факт – это было не потребление алкоголя, а потребление суррогатов. В целом это происходило не в местах торговли алкоголем, а в других местах. Это относилось к ведомству просто торговли. А за торговой площадкой должны были наблюдать как минимум три ведомства. Это городская власть, это милиция и это санэпидемслужба.
Глава Твери Олег Лебедев считает, что косвенно причиной трагедии стало решение о лицензировании розничных торговых точек по продаже алкоголя, принятое на областном уровне. В некоторых районах Тверской области лицензии на продажу легальной алкогольной продукции имеют менее 15% торговых точек, и потребители вынуждены приобретать спиртные напитки в сомнительных местах. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, изымают из продажи опасную продукцию. Уже выявлено 132 нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам массовых отравлений Ржевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело. Для радио «Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
В конце августа в Воронежской области было возбуждено дело по факту массового отравления алкоголем. Пострадали более 30 человек, в том числе 4 женщины. В основном в больницы с диагнозом токсический гепатит поступают мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В городе Старый Оскол с подобным диагнозом в больницах находится около 400 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белгороде Оксана Быкова.
Город Старый Оскол приобрел печальную известность массовым отравлением горожан суррогатным алкоголем. С 31 июля в городские больницы стали поступать в основном мужчины с жалобами на желтый цвет лица. После обследования таким пациентам был поставлен диагноз токсический гепатит. Все пострадавшие, как правило, пили спиртосодержащие жидкости, купленные с рук в частном секторе города по 30 рублей за бутылку. Дешевым суррогатным алкоголем в Старом Осколе отравилось уже 475 человек. Из них 13 не удалось спасти. Алкогольная чума выкашивает в основном тех, кто злоупотребляет дешевым спиртным, говорит начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Старого Оскола Виталий Румянцев.
Приобретали они алкогольные продукты сомнительного происхождения, то есть не в розничной сети.
Сейчас в больницах Старого Оскола с диагнозом токсический гепатит находится 384 человека. Из них 66 в тяжелом состоянии и лишь 16 в удовлетворительном. Остальные в состоянии средней тяжести. На борьбу с незаконным оборотом суррогатного алкоголя брошена вся милиция Староскольского УВД. Ведутся обыски, в результате которых у подпольных продавцов изъято 2000 литров алкогольной отравы. Возбуждено 24 уголовных дела. По результатам лабораторных исследований спиртосодержащих продуктов, изъятых у незаконных продавцов, обнаружены ядовитые вещества. Для того, чтобы сократить теневой рынок некачественного алкоголя, в Старом Осколе открыли пункт по скупке спирта и самогона. За время работы этого пункта сюда никто из подпольных продавцов не обратился, хотя власти гарантируют им неприкосновенность. Тем не менее, в последнее время стало сокращаться количество поступающих в больницы города с признаками токсического гепатита. Это вселяет надежду на то, что тяжелая ситуация с отравлениями суррогатным алкоголем начала меняться в лучшую сторону. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
В Москве подобных отравлений практически нет. Об этом сообщил руководитель лаборатории токсикологии Национального научного центра наркологии Владимир Нужный.
Проблема так называемого некачественного алкоголя – это проблема совершенно неправильно озвучена. Потому что, собственно говоря, под некачественным алкоголем понимаются некие отклонения от санитарных норм и правил. Например, превышение содержания какого-то из компонентов водки. Это некачественный алкоголь. Когда речь идет об отравлениях, особенно тех, которые сейчас в Тверской области возникли, здесь речь идет об отравлении жидкостями, спиртосодержащими, которые не предназначены для употребление внутрь вообще. Люди травятся стеклоочистителями, люди травятся растворителями, одеколонами. Вот причина отравлений. В Москве таких отравлений сейчас мало, поскольку, в общем, алкоголь доступен, в отличие от Тверской области. Диагноз ставится такой – отравление алкоголем или отравление спиртосодержащей жидкостью. Определить, качественным или некачественным отравился человек алкоголем, практически невозможно. И когда мы говорим об отравлениях алкоголем, по сути дела, 90% – это передозировка этилового спирта. Вот почему люди травятся, плохо себя чувствуют, иногда умирают. Когда он отравился, человек уже сам не может сообразить, чего нужно сделать, потому что, как правило, в таком состоянии человек уже ничего не понимает. Конечно, нужно сразу везти человека в больницу. Вот печальный опыт оказания помощи говорит, что у нас, по сути дела, около 70% людей в таком состоянии умирают на так называемом догоспитальном этапе. Лежит человек на улице, упал человек в троллейбусе, лежит человек в метро. Все проходят мимо, никто не знает. Может, сердцем плохо. Милиция с ними не церемонится. Без оказания вот такой скорой помощи человек умирает. Если он попадает даже в очень тяжелом состоянии в токсикологическое отделение специализированное, его вытаскивают с того света и продолжает жить человек.
Рассказал Владимир Нужный. В магазине некачественную продукцию можно отличить самому. Для этого нужно обратить внимание на несколько параметров. Пробку, уровень жидкости в бутылке, полиграфическое качество этикетки, лазерную маркировку и срок годности. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски горняков, пропавших без вести при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела 20 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы 63 пострадавших. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. В Японии преемником Джунитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абе. Такое решение приняла правящая либерально-демократическая партия Японии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет наш радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам. Это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодня. Биография Одри Хепберн вышла по-английски и по-голландски. Загадка смерти Яна Масарика к 120-летию со дня рождения. Евгений Кисин рассказывает о себе и о музыке. Интервью с ним было записано в Лондоне. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Николай Полевой. Будут и другие темы. Еще раз напомню, что «Европейский час» «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в нашем эфире сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. После референдума о независимости Приднестровья политики и эксперты в Киеве говорят о новых угрозах для Украины. О том, как видится эта ситуация из Кишинева и Киева, мой коллега Виталий Портников беседовал в нашей студии с исполнительным директором Ассоциации внешней политики Молдавии Андреем Поповым и директором Центра изучения проблем гражданского общества Виталием Куликом.
Есть ли в Кишиневе, допустим, желание сегодня обратиться с большим, я скажу так, вниманием к роли Украины в Приднестровском конфликте, чем к роли, возможно, России? Или все же вы считаете, что Украина при всех, так сказать, очевидной своей заинтересованности в разрешении этой ситуации, она вряд ли может повлиять на настроение Тирасполя так же эффективно, как это могла бы сделать Россия, если бы захотела?
Смотрите, четко показывает, что у Тирасполя довольно небольшое поле для автономного маневра, и что действительно Россия является определяющим игроком, от мнения которой в определяющей степени зависит и действие Тирасполя. И поэтому официальный Кишинев, и это мнение разделяется многими экспертами, все больше делает акцент не на диалог с Тирасполем, а на прямой диалог с Россией. Похоже, это делается часто, предполагая даже исключение или параллельный диалог с существующим форматом 5+2, который уже полгода не работает. А насчет рычагов влияния Украины, ну, вы знаете, если посмотреть на карту Приднестровья анклав, сопредельный только дом Украине и правобережной Республики Молдова, даже в отличие от Калининграда, у которого есть сообщение с Россией прямое через Балтийское море, в Приднестровье нету прямого выхода в Черное море. И даже авиационное сообщение между Москвой и Тирасполем, оно, вопреки бытующему мнению, отсутствует. В Тирасполе есть работающий военный аэропорт, но, насколько я понимаю, все перелеты из России в Приднестровье контролируются авиационными службами Республики Молдова и координируются с молдавскими властями. Но позиции Украины в Приднестровье, они пострадали в результате той информационной войны, развязанной после введения в действие так называемых новых таможенных правил, начиная с 3 марта. В отсутствии реальных механизмов общения с населением Приднестровья, в условиях, когда информационное поле Приднестровья находится под полным практически контролем приднестровских и российских СМИ, создалась такая картинка черно-белая. Причем, что это Молдова вместе с Украиной, вместе с Западом, пытаются задушить Приднестровье, отобрать работающие петли для того, чтобы поставить население региона на колени, задушить, и Молдова, чтобы смогла выплатить свои кредиты Мировому банку и Международному валютному фонду. Вот такая картинка была представлена. И здесь Украина была выставлена как пособник в этих действиях. И мне кажется, позиции Украины в Приднестровском регионе существенно ослабли за последние полгода, параллельно с очень сильным укреплением позиции России.
Я хотел бы добавить, что все-таки режим, который сейчас введен на границе с Приднестровьем, привел к значительным убыткам как украинской железной дороги из-за недееспособности Приднестровской железной дороги и украинских экономических агентов, работающих и в Приднестровье, и в Молдове. То есть убытки соизмеряются от 200 до 400 миллионов долларов в год. 120 миллионов гривен – это убытки только украинской железной дороги от недееспособности Приднестровской железной дороги. Поэтому, естественно, что Украина сейчас корректирует свою позицию в отношении Приднестровья. Разблокирование движения поездов по железной дороге является частью этой корректировки. И я думаю, что сейчас правительство будет исходить из экономизации своей внешней политики и своей политики в Приднестровье. То есть с точки зрения экономической целесообразности.
Напомню, что с исполнительным директором Ассоциации внешней политики Молдавии Андреем Поповым и директором Центра изучения проблем гражданского общества Виталием Куликом беседовал мой коллега Виталий Портников. В Таиланде в отсутствие премьер-министра страны произошел военный переворот. Генералы-заговорщики обвинили правительство в злоупотреблениях и пообещали восстановить законность и порядок. Они также заявляют, что являются сторонниками правящей в Таиланде королевской династии. С подробностями Кирилл Кобрин.
Командующий таиландской армией и лидер заговорщиков генерал Сондхи Буниарат Глин выступил с обращением к таиландцам. Он и его сподвижники появились на телеэкранах на фоне огромного портрета короля Таиланда Пумипона Адульядеты и его супруги. Генерал объявил о победе своих сторонников и пообещал, что власть как можно быстрее будет передана демократически избранному правительству. Лидер переворота обвинил свергнутого премьер-министра Таксина Шинаватру в том, что его политика породила кризис в таиландском обществе. На его совести несправедливости, чинимые в обществе, в государственных организациях, в частном секторе. И это с каждым днем работы прошлого правительства становилось все сильнее. Генерал заявил, что переворот был единственным способом преодолеть этот кризис. Он призвал граждан страны сохранять спокойствие. Представитель заговорщиков генерал Прапарт Сакунтанак зачитал по телевидению распоряжение военных, отменяющих на время ряд демократических свобод. Приказ номер 2. Для скорейшего восстановления мира и порядка в стране комиссия политических реформ под контролем монарха объявляет 20 сентября 2006 года национальным выходным во всех сферах, включая работу банков и биржи. Приказ подписал 19 сентября генерал Сондхи Буниарат Глин, глава комиссии политических реформ. Заговорщики в своих действиях и заявлениях все время апеллируют к таиландскому монарху, однако его позиция пока неизвестна. Король Пумипон Адульядетта молчит. На улицах Бангкока танки и военные патрули. Никаких сообщений о стычках не поступало. Тем временем телеканал, оставшийся лояльным свергнутому премьеру, объявил, что Таксин Шинаватра объявляет в стране чрезвычайное положение и что армия, даже части, дислоцированные в столице, остаются под его контролем. Сам Таксин Шинаватра находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Накануне он отменил намеченное выступление на заседании Ассамблеи. Между тем, мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Как всегда, ее ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник одним из первых на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил президент Буш, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш в своей речи на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал свою оценку происходящему в мире, осудил терроризм и экстремизм и обещал поддержку тем странам, кто выбрал демократический путь развития. Свобода по своей природе не может быть навязана, она должна быть выбрана. От Бейрута до Багдада люди проголосовали за свободу, и собравшиеся в этом зале тоже должны сделать свой выбор. Америка его сделала. Мы будем помогать сторонникам умеренной политики и демократических реформ. Давний критик президента Буша, губернатор-демократ штата Нью-Мексико, в прошлом полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН и член администрации президента Клинтона Билл Ричардсон, сказал, что несмотря на остающуюся жесткой позицию Буша в отношении Ирана, не желающего отказываться от обогащения урана, в речи президента он усмотрел намек Тегерану на возможность договориться. Ричардсон так прокомментировал выступление президента. «Я заметил некие новые перспективы в словах о том, что мы намерены добиваться уступок с помощью дипломатии, что мы уважаем исламский мир. Мне также понравилось то, что Буш сказал по поводу Израиля и Палестины, но я ожидал, что президент назначит специального посланника по проблеме мира на Ближнем Востоке, точно так же, как он объявил о назначении своего специального посланника по проблеме Дарфура в Судане. Сейчас мы столкнулись с таким количеством международных кризисов и конфликтов, что госсекретарь Кондолиза Райс не может сама справиться с объемом работы. В целом, Речь президента на Генеральной Ассамблее, несмотря на ее примирительный тон, была жесткой. В то же время президент Соединенных Штатов признал важную роль Организации Объединенных Наций. Вместе мы должны поддерживать тех, кто стремится к позитивным реформам в проблемных регионах. Делая это, мы будем следовать высоким идеалам, на которых Организация Объединенных Наций была основана. По словам Ричардсона, Буш прав, когда говорит, что для очень многих государств Азии, Африки, Латинской Америки ООН – единственная возможность быть услышанными. Да и для Соединенных Штатов эта трибуна остается весьма важной. Он сказал, что выступление президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН – важнейший момент для всех. И для самой Америки, которая нуждается в Организации Объединенных Наций и в международной поддержке.
Рассказывал Ян Рунов. Выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента Ирана по понятным причинам вызвало особый интерес. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Ирана не присутствовал во время выступления президента США на утреннем заседании Генассамблеи ООН. Буш ответил взаимностью, когда Ахмадинеджад вышел на трибуну ООН вечером. В своем выступлении иранский лидер обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в нарушениях международного права и в гегемонизме. К сожалению, настойчивость некоторых держав-гегемонов, которые взяли на себя право оказывать давление на международные органы, принимающие важные решения, включая Совет Безопасности, вызывает растущее недоверие к ним со стороны мирового общественного мнения, подрывая надежность и эффективность этой наиболее универсальной системы коллективной безопасности. В ходе маневров в ООН и за ее стенами Джордж Буш явно хочет избежать прямого столкновения с иранским президентом. Вечером во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась со своими европейскими партнерами, которые, особенно не афишируя, разговаривают с Ираном уже несколько недель. Райс пытается выяснить, каковы шансы приостановки обогащения урана иранской стороной и ее возврата за стол переговоров. США тем временем говорят о возможности жестких антииранских санкций. Как заявил на заседании Сенатского комитета по иностранным делам заместитель госсекретаря Николас Бернс, американские дипломаты пытаются предупредить международное финансовое сообщество о высоком риске инвестиций в Иран. По его словам, ряд европейских и азиатских банков уже существенно сворачивают свои операции в Иране. На заседании того же комитета короткое замешательство вызвало хлесткая реплика сенатора-республиканца Джорджа Войновича об иранском лидере Ахмадинеджаде. Этот человек напоминает мне Гитлера. Он открыто заявляет, что хочет уничтожить Израиль и отрицает факт Холокоста. Мы все прекрасно знаем, что он собой представляет. Страсти по Ирану подогрела и большая статья в последнем выпуске еженедельника «Тайм», где утверждается, что военная акция США против Ирана может вполне стать реальностью, несмотря на ее высокую цену. Вместе с тем в Соединенных Штатах остается много сторонников воздействия на Иран силой убеждения. Джим Уолш – международный аналитик из Массачусетского технологического института. Важно, чтобы нынешний иранский лидер понял, какова позиция Соединенных Штатов и почему они скептичны в отношении Ирана. В свою очередь, мы должны быть с ним честными и понимать, чем вызван антиамериканский скепсис Ирана. Как достичь большего взаимопонимания и доверия? Мне бы хотелось убедиться, понимает ли президент Ахмадинеджад суть проблемы. Джим Уолш входит в небольшую группу американских представителей, которые, как ожидают, в среду утром за завтраком проведет конфиденциальные переговоры с президентом Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем, сегодня авария на шахте в Донбассе, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, на которой выступили президенты США и Ирана, выступление одного из так называемых преемников Дмитрия Медведева в Государственной Думе, которая состоялась сегодня, государственный переворот в Таиланде, будут и другие темы. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Поднятые на поверхность тела 20 погибших шахтеров из-за боя самостоятельно выбрались более 300. В Донецкой области 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализировано 63 пострадавших, в основном с признаками отравления газом. Всего в момент аварии под землей находились около 400 горняков. По данным следствия, на шахте произошел внезапный выброс метана. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому управлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. В Северной Осетии прошли памятные траурные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье. 4 года назад при сходе ледника Колка там погибли более 100 человек, найдены тела только 19. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 18 сентября, успешно пристыковался к Международной космической станции. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников. Саддам Хусейн был удален сегодня из зала суда после того, как устроил бурный протест против назначения нового главного судьи. Вслед за Саддамом в зал покинули его адвокаты. Свергнутому диктатору Ирака и его ближайшему окружению меняется в вину геноцид курдского населения. Еще одна сегодняшняя новость. В Москве вышел первый номер общественно-политического еженедельника «Новое русское слово». Газета входит в медиа-холдинг Media International Group, обязана своим названием старейшей газете русских иммигрантов, выходящей в Соединенных Штатах около 100 лет. С подробностями Елена Фанайлова.
До 70-х годов прошлого века, точнее, до появления газет иммиграции третьей волны, газета «Новое русское слово» была главным органом иммигрантской печати в Америке. С 90-летием газету в трогательных выражениях поздравлял Владимир Путин, на тот момент исполняющий обязанности российского президента. «Новое русское слово» в его сегодняшнем российском варианте – это цветная газета на 24 полосы. Как говорит главный редактор и генеральный директор издательского дома Сергей Грызунов, газета будет придерживаться семейных ценностей и объективной общественно-политической информации, а распространяться в России и Америке, в Канаде и Европе, в странах СНГ.
Мы предполагаем, что читателям нашего общественно-политического еженедельника будут люди, которые пользуются русским языком. Это вовсе не обязательно, что это только россияне. Мы думаем и надеемся на то, что это будут все русскочитающие и русскоговорящие люди, которым интересно, что происходит в русскоязычном мире, как на бывшем постсоветском пространстве, так и в Европе, в Центральной Азии и в Северной Америке. Ведь наших бывших сограждан живет за рубежами бывшего Советского Союза несколько десятков миллионов. К сожалению, в силу последних исторических событий мы оказались оторванными друг от друга.
Говорил главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов, перешедший на эту должность с поста генерального директора издательского дома и газеты «Московские новости». Напомним, что эта газета была куплена главой Media International Group украинским медиамагнатом Вадимом Рабиновичем. Несколько лет назад при создании Media International, в составе которой помимо американского «Нового русского слова» украинский издательский дом CN, радио «Народная волна», интернет-порталы Америки, России, Украины и Израиля, руководители медиагруппы сообщали о своей решимости способствовать развитию единого мирового русского информационного пространства, говорит главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов.
Не нужно понимать, что мы собираемся восстанавливать какое-то единое информационное пространство. Это не входит в задачу журналистов. Этим должны заниматься политики. Наша задача, тех, кто вот уже полгода работает над газетой, наша задача дать объективную информацию, объективный анализ событий на постсоветском пространстве для всех, кто участвует или как-то живет в этом пространстве.
Сергей Грызунов уже делал заявление, что хочет давать информацию, цитирую, без лакировки и подобострастия. Однако некоторые российские эксперты, в частности глава издательского дома «Родионов» Алексей Волин, не верят в успех московской версии «Нового русского слова». Газетный рынок переполнен, а за рубежом бренд известен как «Иммигрантская газета». Конец цитаты. Кроме того, Волин считает, что руководители Media International Group за полгода работы в московских новостях не обеспечили газете качество, а просто купили ее для дальнейшей перепродажи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 35 минут. С новостями культуры вас познакомит Иван Толстой.
Два 24 сентября на телеэкраны Палестины выйдет первый выпуск сериала семейной комедии «В чем дело?». Сериал написан, сыгран и снят палестинцами на оккупированной территории западного берега реки Иордан на деньги британского правительства с целью содействия развитию мира на Ближнем Востоке. Тема сериала, действие которого происходит в местном университете – любовь, вражда, наркотики, шпионаж, браки между мусульманами и христианами, насилие, надежда. Транслироваться сериал будет по всей Палестине дважды в день, по 6 дней в неделю, в течение всего праздника Рамадан. Проект знаменует собой революционный скачок в развитии палестинского телевидения. На постановку сериала потрачено 200 тысяч долларов. Режиссер-постановщик Раед Аман. Учебный совет старейшего в Америке Йельского университета распорядился основать новый институт по изучению проблем антисемитизма в мире. Институт, который расположится здесь же, в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, будет изучать антисемитизм и причины его порождающие, а также способы борьбы с этим явлением. 20 сентября вышел в свет первый номер общественно-политического еженедельника «Новое русское слово». Приложение к ежедневной одноименной газете, самой старой в русском зарубежье, имеет 24 цветных полосы и будет печататься одновременно в Москве, Киеве, Берлине с распространением на территории СНГ, в странах Европы, США и Канаде. Издание будет подводить мировые итоги прошедшей недели, содержать рекламу и соединять читателей, читающих по-русски со всего света. В Таганроге продается дом, в котором в 1896 году родилась знаменитая актриса Фаина Раневская. Старый двухэтажный особняк, расположенный по адресу улицы Фрунзе, 12, разрушается. На доме с 1986 года висит памятная табличка «В память об актрисе». Здание внесено в реестр объектов культурного наследия, ему присвоен статус памятника культуры. Усилиями энтузиастов и жильцов в особняке существует небольшой музей Раневской, но официального положения у него нет, и поэтому областное министерство культуры не опекает его. Городские власти пока не готовы определить новый статус дома. Фаина Раневская покинула Таганрог в возрасте 19 лет, отправившись учиться театральному искусству в Москву, и больше в город не возвращалась. Часть своего архива и личных вещей она завещала местному краеведческому музею.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Демонстрации в столице Венгрии, которые переросли в уличные беспорядки, не имеют аналогий в посткоммунистической истории центральноевропейских государств. И хотя все политические силы страны насильственные действия, акты вандализма осудили, политический кризис далек от разрешения. За развитием событий следит Ефим Фиштейн.
В Венгрии, как и во всех других государствах региона, уровень жизни после вступления в Евросоюз заметно возрос. Однако, в отличие от соседей, будапештское правительство достигало этого прежде всего путем щедрой социальной политики. Венгрия жила не по средствам, и ее экономика поражена рядом недугов. В первую очередь высоким бюджетным дефицитом и задолженностью. Социалистическое правительство Ференца Гюрчаня откладывало необходимые реформы до лучших времен, но они так и не наступили. Приходилось безбожно врать населению, что Ференц Гюрчань и делал. На днях на закрытом партсобрании премьер признался в этом товарищам, заверив их в том, что, не вешая лапшу на уши людям, выиграть выборы было невозможно. Вот мы и врали, утром, вечером и даже ночью, в то время как страна сидела по уши в дерьме, сказал он буквально. Запись его выступления, просочившаяся на радио и в печать, возмутила венгров своим невиданным цинизмом, и они вышли на улицы. Но, как это часто бывает, к мирным демонстрантам присоединились политические экстремисты, которые и оказали оппонентам социалистов медвежью услугу. Здание центрального телевидения в Будапеште было взято штурмом и разграблено. Наш корреспондент Золтан Вик, который работает в международном отделе этого национального телеканала, рассказывает.
В Венгрии на сегодня сложилась беспрецедентно острая политическая ситуация. В последние годы обозреватели часто использовали термин «холодная гражданская война», чтобы описать противостояние левых и правых сил в стране. Однако ночь на 19 сентября стала не только самой длинной и самой темной ночью венгерской истории после конца коммунизма, но показала опасность того, что политическое противоборство может стать куда опаснее. Я сейчас стою у входа венгерского национального телевидения на площади Свобода в самом центре Будапешта. На улицах вокруг телецентра стоят сожженные машины, оставленные полицейскими и тоже сожженный водомет. Недалеко от меня разрушенный памятник советским солдатам Второй мировой войны. И если я вхожу в здание, тут следы штурма. Внутри дым, водоотушение пожара. Так называемые демонстранты, которые ворвались сюда, сожгли офисы, разграбили ресторан, украли компьютеры и видеоаппараты. Телецентр сейчас окружают специальные отряды полиции, потому что не исключено, что беспорядки могут возобновиться вечером. Напоминаю, что в Венгрии через 2 недели состоятся муниципальные выборы, и в такой период митингующие не обязаны просить разрешения у полиции на демонстрации. Это и объясняет, почему органы правопорядка оказались не готовыми отразить нападение. Им была поручена задача обеспечить безопасность мирных демонстрантов, которые в понедельник вечером собирались перед парламентом. Никто не ожидал, что из этой толпы несколько сотен человек станет штурмовать здание телевидения на соседней площади. Естественно, венгерская общественность в шоке. Насилие и страсти, которые всю ночь телезрители видели на экранах, были абсолютно неожиданными, даже несмотря на то, что Венгрия политически разделена давно. Последний кризис можно объяснять сразу 2 причинами. Начиная с 2000 года, экономическая и, точнее, фискальная ситуация ухудшается. Государство тратит намного больше, чем бюджет мог бы позволить. Общество в целом ожидало, что, особенно после вступления в Евросоюз, жизнь станет лучше. Последние предвыборные кампании играли большую роль в том, что люди искренне верили, для того, чтобы больше заработать, нужна только политическая воля. Поэтому было неприятным сюрпризом, что нынешнее леволиберальное правительство, которое одержало победу на выборах в апреле этого года, после некоторого колебания открыло, что для спасения страны необходимо принять суровые экономические меры, в том числе повышение налогов. Президент Венгрии Ласло Шойон еще в понедельник обратился с заявлением к премьеру и призвал его извиниться перед избирателями. По словам президента, Венгрии грозит моральный кризис, в результате которого общественность в целом может потерять веру в демократию. Правая оппозиция, прежде всего консервативная партия Фидес, и так обвиняла социалистов в том, что выиграли последние 2 выбора нечестно. И сейчас уже требует немедленной отставки премьера Гюрчаня, который заметно теряет свою политическую популярность. По мнению руководителей Фидес, ответственность за беспорядки носит правительство, которое грубо обмануло народ. Опасность в том, что радикальные элементы, прежде всего националистические и крайне правые группировки, попытаются использовать ситуацию. Экстремистские партии уже давно не избирались в парламент, но в связи с ухудшением экономических проблем у них снова появилась надежда на большее политическое влияние. По информациям полиции, в штурме телецентра принимали участие члены шовинистических движений и хорошо известные футбольные хулиганы. Политический кризис в Венгрии ухудшается в очень критический момент после принятия жестких мер, нацеленных на сокращение бюджетного дефицита. Хаос может обернуться тем, что Будапешт потеряет шанс улучшить свои финансовые показатели, и это неизбежно приведет к экономическому кризису еще большего масштаба. Золотан Вик для Радио Свобода, Будапешт.
Венгрия намеревалась присоединиться к еврозоне последней из новых членов ЕС. По той простой причине, что ее фискальная ситуация гораздо хуже, чем у всех других. Но сейчас уже ясно, что даже этот крайний срок, 2012 год, соблюден не будет. И о введении евро венгры могут только мечтать. Ференц Гюрчань пригрозил населению, что восстановит порядок любой ценой. Подавать в отставку, как того требуют венгры и даже крупнейшая фракция Европейского парламента, он не собирается. Но и оппозиция не собирается уступать. В ближайшую субботу она намерена провести в Будапеште грандиозную демонстрацию. Остается надеяться, что лидерам оппозиции удастся удержать радикалов и не допустить кровопролития.
Рассказывал Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски горняков, пропавших без вести при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела 20 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько, госпитализированы более 60 пострадавших. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией, ранены около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота, совершенного в Таиланде. В Северной Осетии проходят памятные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье, где 4 года назад при сходе ледника Колка погибли более 100 человек, найдены тела только 19 из них.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2006 году составит от 6,5 до 6,7%, а профицит федерального бюджета, то есть превышение его доходов над расходами, более 8% ВВП, сообщил министр финансов Алексей Кудрин по итогам заседания управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он также напомнил, что укрепление номинального курса рубля к американскому доллару в текущем году составило более 7% на фоне более гибкой курсовой политики Центрального банка. По мнению министра финансов, это позволит правительству достигнуть дальнейшего снижения инфляции. Российские власти не разрабатывают проектов повышения пенсионного возраста населения, и сейчас эта проблема обсуждается только на теоретическом уровне, заявил сегодня руководитель Пенсионного фонда России Геннадий Батанов. Между тем, ранее министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов не исключал, что возраст выхода граждан страны на пенсию в перспективе все-таки может быть увеличен.
Я полагаю, что в настоящий момент тема эта интересна только лишь в теоретическом плане, поскольку принимать такое решение необходимо, учитывая реально складывающуюся ситуацию со средней продолжительностью жизни, в частности, средней продолжительности жизни мужчин. Как известно, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации пока едва достигла 60-летнего возраста, поэтому о увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речи, во всяком случае, в ближайшее время быть не может.
Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькин говорит, что сегодня «Газпрому» выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его в России.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка $200 за 1000 кубометров. Внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы высвобождают для экспорта.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай считает, что сегодня в стране необходимо срочно создавать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей и, как следствие, к внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего в электроэнергетике.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Правительство России в 2007-2011 годах планирует выделить 24 миллиарда рублей на развитие национальной технологической базы, заявил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Эти средства, по его словам, в основном будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, прямое финансирование реконструкции уже существующих и строительство новых предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4 части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Говорит первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаях добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся сегодня в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений. Курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 77 копеек, на завтра 26.80. Евро сегодня стоит 34 рубля ровно, курс на четверг 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую представил наш обозреватель Иван Трифилов. В Москве 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Падающих цен на нефть и нескольких речей президента Буша, разъясняющих стратегию администрации в Ираке, хватило, чтобы в течение недели заметно изменить настроение американского электората. Согласно опросу, проведенному телекомпанией CNN и институтом Гэллопа, 44% респондентов положительно сейчас оценивают деятельность президента Буша. Это на 5% больше, чем лишь неделю назад. Мнения о том, стоило ли начинать иракскую кампанию, разделились ровно поровну. 49% за, 49% против, в то время как 2 месяца назад 54% американцев были настроены скептично. Возможно, самое главное, опрос не дает особых поводов для оптимизма демократам, надеющимся отобрать преимущество в Конгрессе у республиканцев на осенних выборах. 48% опрошенных намерены проголосовать за демократов и столько же за республиканцев. Таинственный объект, медленно дрейфующий параллельным космическому челноку курсом, внезапно обнаруженный во вторник, заставил Центр управления полетами отложить по крайней мере на один день возвращение на Землю шаттла «Атлантис». Астронавтам не удалось определить ни очертания предмета, ни его размеров. Чуть позже он скрылся из вида. Но эксперты предполагают, что это могла быть либо часть обшивки космического корабля, либо нечто, выпавшее из грузового отсека. Причем предмет попал в поле зрения видеокамер вскоре после того, как были включены бортовые двигатели, с тем, чтобы вывести челнок на новый курс, и сенсоры в правом крыле засекли заметное сотрясение. В ближайшие часы специалисты проведут детальный осмотр поверхности «Атлантиса» с помощью камер, установленных специально для этой цели. Если будут обнаружены повреждения защитной обшивки челнока, то руководителям полета придется принять трудное решение. Либо дать команду о возвращении корабля на Землю, несмотря ни на что, либо ремонтировать челнок в космосе, либо эвакуировать экипаж на орбитальную станцию и послать за ним другой шаттл. На каникулы в Америку.
Далеко не всем детям выпадает такой шанс, тем более, если поездка бесплатная. Именно такой подарок придумала для российских ребятишек-детдомовцев жительница штата Джорджия Лиэн Дикейк. Созданная ей организация «Новые горизонты» два раза в год, летом и на Рождество, привозит в Америку несколько десятков российских подростков. С Лиэн Дикейк говорил мой коллега Владимир Морозов.
Лиэн Дикейк, 40 лет. Раньше она работала агентом в бюро путешествий и экскурсий. Как возникла у нее идея приглашать в Америку сирот из России?
I have some infertility problems, and it was not possible, and so we began to research adoption.
К сожалению, я физически не способна иметь собственных детей, и мы с мужем решили завести приемных. Поехали в сиротский дом в Ульяновск. Будущие родители живут там в самом детдоме. Мы приехали усыновить младенца, но встретили там 12-летнего мальчика Валеру. Это был славный ребенок, и мы привязались к нему. Через год они вернулись в Ульяновск, и у них появился второй сын. Лиэн, я поздравляю вас с двумя детьми.
You adopted two others?
Yes, we have four.
У нас еще двое приемных ребятишек, всего четверо. Они появились в нашей семье, когда двоим было по 13 лет, а двоим 10 и 9 месяцев. Теперь младшему 6 лет, а старшей дочери 22. Они гордятся тем, что они русские. Старшие говорят по-русски. Они и меня немного научили.
Меня зовут Лиэн Дикейк.
Многие семьи вызывались поселить у себя детей на время каникул. И каждый пятый из гостей нашел в Америке новую семью. А те, кому не повезло, не слишком ли сильную душевную травму они получат? Такой вопрос задают российские и американские психологи. Взрослым категорически запрещено говорить об усыновлении при гостях. Что можно сделать еще? Лиэн Дикейк помогают одна штатная сотрудница и десятки добровольцев. Полное название их агентства – New Horizons Ministry, что можно перевести как «пасторство Новые горизонты». Пасторство, потому что каждый, кто работает в нашей организации, считает себя в какой-то степени пастырем. Уверен, что помогать детям, у которых нет родителей – это воля Божья. Какие церкви нас поддерживают? Тут и баптистские, и католические, самые разные, любые. Это пестрая группа христиан, которая хочет помочь сиротам. Этим летом с помощью Лиэн Дикейк в Америке провели каникулы 66 сирот.
С Лиэн Дикейк, устраивающей американские каникулы для россиян-детдомовцев, беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Областной суд Иваново заканчивает рассмотрение жалоб узбеков, задержанных по запросу прокуратуры Узбекистана. Правозащитники протестуют против возможной экстрадиции этих людей в Узбекистан. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.